Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего и начнем с торжественных или памятных, я уж не знаю каких, мероприятий, посвященных Великой Октябрьской социалистической революции. Сейчас с нами наш корреспондент Александр Капков. Саша, привет.
Приветствую, Володя. Всем здравствуйте.
Так что же сегодня было? Я попросил тебя собрать вот по максимуму информации о том, как Россия отмечала 7 ноября, столетие революции, и во что в итоге вот эта памятная дата или торжественная дата превратилась.
Праздников за последние три дня было такое количество, что не мудрено самому запутаться, прости за такое лирическое отступление, но я, когда готовился, наткнулся, знаешь, на свою мысль, если бы иностранец спросил у меня, что мы сегодня отмечаем, мне было бы очень сложно ему ответить, особенно указывая на вот то, что происходит в городе. Начнем с самого важного, самого главного. Сегодня с утра, несмотря на то, что был рабочий день, центр был перекрыт, это касалось как шествий народных, так и официального парада на Красной площади. Нужно сказать, что этот парад — дело традиционное для праздника 7 ноября. Я напомню, что 7 ноября — это никакой не День народного единства, если вдруг кто-то запутался в этих числах. 7 ноября — это все-таки сегодня именно столетие Великой Октябрьской революции, которая в первую очередь, естественно, активно отмечается в нашей стране коммунистами. Но что касается самого парада, который происходит в этот день всегда по традиции, напомню просто историю. Этот парад в 41-м году был действительно очень важным переломным моментом для всей Великой Отечественной войны, но и он был приурочен именно к юбилею, я сейчас не вспомню, какому именно в 41-м году, да,
Было юбилея, просто да. Очередная годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, ура, товарищи,
да. Да, и именно в этот день он должен был проходить, поэтому не стоит думать о том, что парад, то есть 7 ноября сегодня, это праздник именно того самого военного парада. Нет, парад 9 мая происходит, потому что в этот день был День Победы. Парад 7 ноября происходит, потому что в этот день 100 лет назад была Великая Октябрьская революция. Сегодня точно так же был этот самый парад, на нем присутствовали высокие гости, но меня, например, достаточно сильно удивил состав, я бы даже сказал, знаете, актерский. Конечно, это все были солдаты, Федеральная служба охраны и почетных караулов, но, тем не менее, актерская визуализация меня поразила, потому что там были и солдаты 17 века, конца там правления Бориса Годунова. Мы все прекрасно понимаем, что это отсылка к 4 ноября, когда празднуется День народного единства, освобождение от польских интервентов и всего остального. Там также были матросы и солдаты 17 года, которые брали Зимний дворец и активно принимали участие в народном восстании. И, естественно, там были солдаты как современные, так и 41-го года, которые шли в тот самый день на этом параде сразу на фронт и на войну. Предлагаю послушать мэра Москвы Сергея Собянина, который был на этом параде. Вот что он сказал.
76 лет назад по брусчатке Красной площади прошли солдаты и командиры несокрушимой и легендарной Красной армии. Они шли на фронт, чтобы отбросить врага от столицы. Именно в этот день начался долгий путь к победе. Благодарная Москва помнит каждого героя. Их имена навеки вписаны в гранит монументов, страницы архивов, названия школ и площадей, в семейные альбомы, в сердца миллионов людей.
Этот кусок речи специально как бы я вам ставлю для того, чтобы сказать, что вот основные слова были все-таки привязаны к параду 41-го года, а не к столетию Октябрьской революции. И это то, что говорит нам о неоднозначности этого праздника. Об этом, кстати говоря, говорил и Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Он говорил то, что эта самая неоднозначность должна восприниматься исключительно как факт нашей истории, истории Российской Федерации. И вот предлагаю просто прослушать.
Сегодня, обращаясь к урокам столетней давности, к русской революции 1917 года, мы видим, какими неоднозначными были ее результаты. Как тесно переплетены негативные и, надо признать, позитивные последствия тех событий. И зададимся вопросом, разве нельзя было развиваться не через революцию, а по эволюционному пути? Не ценой разрушения государственности, беспощадного слома миллионов человеческих судеб, а путем постепенного последовательного движения вперед. Вместе с тем, общественное модель, идеология, во многом утопичные, которые на первом этапе после революции 17 года пыталась реализовать образовавшееся новое государство, дали мощный стимул для преобразования по всему миру, вызвали серьезную переоценку модели развития, породили соперничество и конкуренцию, выгоды из которых, я бы сказал, в большей степени извлек именно так называемый Запад.
Я напомню, что после этого самого парада военная техника осталась на Красной площади. Сегодня в течение всего дня там можно поприсутствовать, туда могут пройти все желающие, походить, пофотографироваться, на какие-то экспонаты можно даже залезать, какие-то можно будет смотреть только с расстояния. Я напомню, эта техника также вот... И какие-то там есть ярмарки небольшие, люди могут... В прошлом году, я не был в этом году, но в прошлом году там было представлено оружие, которое можно было подержать в руках, там можно было перекусить. Это, кстати говоря, касается и вообще всего города. Все ярмарки, которые работали на праздничных днях, начиная с 4
числа. Я просто уточню, сегодня да. рабочий день, поэтому наверняка многие освободятся только вечером, а до которого часа не ясно, вот это все будет работать, я имею в виду ярмарку и выставку военной техники и прочее.
Время, когда закроется, нет, к сожалению, не могу сказать, да, когда это все дело закроется, но, тем не менее, должен сказать, наверное, о главном. А во второй половине дня у нас продолжаются перекрытия на улицах города. Например, с 2 часов и до 19 полностью будет перекрыто движение по Страстному бульвару от дома номер 2 до улицы Большая Дмитровка. В это же время нельзя будет проехать по двум полосам в сторону центра на Тверской улице. Еще, кроме этого, с 18 часов до половины 10, 21:30 будет закрыто движение на улицах Замаринова, Трехгорный вал, Красная Пресня. Я рекомендую всем, естественно, кто пользуется этими направлениями, заранее просмотреть маршруты объезда. И, кстати говоря, я же не сказал, что и сегодня также, но уже закончилось, естественно, шествие коммунистов, на которое да. было огромное количество людей. По заявлениям организаторов, это около 5000 человек, достаточно много. Они прошли по Страстному бульвару вниз к площади Революции, там устроили свой торжественный концерт. И надо сказать, что они сами говорили, что это международное событие, на которое они приглашали много гостей из разных стран, в том числе, ну, надо понимать, что это такое достаточно главное, серьезное событие в коммунистическом мире, куда, естественно, были приглашены, по их свидетельствам, гости из Испании, стран СНГ, Португалии, Греции и многих-многих других.
Я просто уточню, с самого начала представители официальной власти пытались дистанцироваться от 7 ноября 1917 года. Дмитрий Песков открыто заявлял, что нет, не планируется участие, например, президента в каких-то торжественных мероприятиях по этому случаю, и он не понимал, по крайней мере, отвечал, что для чего ему принимать участие так в подобного рода мероприятиях. То есть вот это дистанцирование случилось.
Случилось. Сегодня на параде, о котором я вам говорил, его не было. Именно поэтому мы слушали мэра Москвы Сергея Собянина. Тем не менее, напомню, что 4 ноября с тем же самым мэром вместе возлагали Владимир Путин цветы к памятнику Минина Пожарского.
Ну и в итоге получилась такая двойственность сегодня. С одной стороны, праздника нет, с другой стороны, есть перекрытие, поскольку есть люди, которые хотят отметить эту дату, кто-то отпраздновать, кто-то, наоборот, погрустить по этому поводу. И получается, что вот в такой рабочий ритм города вклинивается торжественная дата или памятная дата, ну и в итоге мы получаем... Те самые пробки, о которых сегодня много говорилось в центре города. Поэтому
я бы даже со своей стороны сказал не о двойственности, а о тройственности, во-первых, учитывая праздники, да, потому что для меня, например, совершенно точно существует Октябрьская революция, потом парад 41-го года, который прямо декламируется, да, в том числе и сегодня мэром Москвы, он не говорит про Октябрьскую революцию, он говорит про парад.
Но акценты попытались сместить, да, с акцент, этим никто не спорит.
И теперь еще отдельное число, 4 ноября с 2004 года, напомню, этот праздник отмечается, вообще другой праздник. То есть люди, которые раньше хотя бы немного разбирались в этих двух праздниках, им добавили 4 ноября, они совсем потерялись. Люди, которые были рождены, я не знаю, не в Советском Союзе, вообще, мне кажется, не понимают, что происходит с этими праздниками со всеми. Когда что отмечают? А что ты говоришь? А вот твои слова насчет пробок, действительно, я должен сказать, что сегодня вообще первый раз, когда 7 ноября – это будний день, и когда вот эти перекрытия приходятся для рабочих, для рабочего движения, для тех людей, которые сегодня спешат на работу, все-таки создают небольшую проблему, тем более не весь день. Никто же не прошелся с 8 до 10 или с 8 до 11 утра, и все восстановилось. Как я вам сказал, перекрытие будет сохраняться...
До 7 вечера.
До 21:30 на отдельных участках, до самого вечера. Ой-ой. То есть люди уже должны быть дома, а перекрытия все еще будут сохраняться.
Это был Александр Капков, наш корреспондент, который собирал информацию по торжественным мероприятиям, памятным мероприятиям, которые прошли сегодня в Москве, да и не только. Они были посвящены 7 ноября. А вот какого года, дальше возникает уже разночтение. Спасибо, Саша, приходи еще.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и в продолжение к предыдущей теме просто добавлю, что сегодня у нас запланирована дискуссия в рамках программы «Своя правда». В ней приняты участие Геннадий Гудков и Николай Харитонов. Мы, естественно, обсудим события 7 ноября 1917 года по новому стилю. Ну и там вы сможете высказать свои суждения относительно произошедших событий. Но сейчас идем дальше. Но тоже, наверное, продолжая тему 7 ноября, нацболы попытались поджечь памятник Ельцину в Екатеринбурге. Памятник первому президенту России Борису Ельцину, установленный в Екатеринбурге у входа в Ельцин-центр, подожгли активисты незарегистрированной партии «Другая Россия». Сумма ущерба устанавливается. Утром прошла акция нацболов. Памятник был облит бензином и подожжен. Задержан один из активистов Игорь Щука. Об этом сообщил активист РБК. Задержанному вменяется... статья 214 Уголовного кодекса Российской Федерации – это вандализм. Но и один из активистов отметил, что акция приурочена к столетию революции 1917 года. Дальше уже были комментарии из Ельцин-центра. Там говорили о том, что памятник в порядке, никаких повреждений не получил, и целый день поступала противоречивая информация о том, что же именно произошло, успел поджечь, не успел поджечь, повредил памятник, не повредил, но в итоге, я так понимаю, что памятник у Ельцин-центра остался невредим. Ну и напомню, что Борис Ельцин занимал пост президента России с 91 по 1999 год, а 31 декабря 99 года добровольно ушел в отставку, назначив исполняющим обязанности президента Владимира Путина, занимавшего на тот момент пост премьер министра. Так или иначе, сейчас против нацбола Игоря Щуки готовят уголовное дело, его будут обвинять по статье «Вандализм». Он приурочил свою акцию к столетию революции, попытался таким образом выразить свое отношение к первому президенту Российской Федерации Борису Ельцину. Но и сейчас я хотел бы задать вопрос уже нашей аудитории. Когда речь идет о памятниках, революционным деятелям, еще каким-то, то у нас всегда возникает дискуссии о том, что с ними делать. Так вот, что касается памятника Ельцину, многие им недовольны, многие выражают свое негодование по тому, что этот памятник стоит. И мне хочется уточнить, ну как, если мы не трогаем памятники, то мы же должны не трогать всем, я правильно понимаю, или нет? 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948, работает наш телеграм, говорит МСК. Бот. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, Виктор, пожалуйста, очень коротко.
Добрый день. Это Виктор 26-й. Благодарю за эфир Подмосковья. Ну, насчет памятника. Ну, ладно, бог с ним, пусть он стоит. Ну, что сделали там, то сделали, сгорел, не сгорел. А почему же построили этот Ельцин-центр? Да такой, знаете, такой маленький, что его, значит, на велосипеде не проедешь за целый день. В честь чего?
В честь первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Спасибо. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Секунду, вы в эфире. Да, здравствуйте.
Алло?
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, это Павел, Москва. Могу говорить?
Да, вы уже в эфире, поэтому говорите.
Алло, вас не слышно, извините.
Да, бывает. 7373948. Тогда еще один звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, смотрите, вообще, вот то, что касается памятников, смотрите, да, на Украине залили бетоном памятник вечному огню у нас на Ельцина. Это просто хулиганы, которых надо сажать просто, и все. Потому что Ельцин, он свою эпоху отжил. И было и хорошее, и плохое. Человек, вся страна с нуля познавал, как жить в демократическом обществе. Никто это делать не умел. И не умеет до сих пор, походу, все.
Есть, спасибо, принимается еще один звонок. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я считаю, памятник Ельцину надо оставить и беречь. Я живу в МЖК «Атом», и благодаря Ельцину в Москве был построен такой прекрасный жилищный комплекс. Вся моя молодость комсомольская прошла именно под знаком того, что молодые активные комсомольцы сами могут своими руками построить себе жилье. Я сочувствую нынешним молодым людям, которые сами себе жилье построить не могут. Памятник Ельцина надо оставить.
Надо оставить как память о чем конкретно? О былых временах комсомольского прошлого или о чем?
Как памятник тому... что с молодежью надо работать, молодежь надо, ну, как бы,
Ваше счастье в ваших руках, если так совсем.
У молодежи проявлялись самостоятельные качества, в частности, постройка своего жилья.
Спасибо, принимается. Встречное предложение: сносим памятник Ельцину с закрытием центра, и тогда хороним Ленина, и всем будет счастье. Это иронизирует Геннадий Вольфович, наш слушатель в Телеграме. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Конечно, плохо, что подожгли памятник, но в то же время понять можно людей. В общем-то, во всей России неоднозначно даже этот поступок воспринимается. С другой стороны, вот сейчас слушаю женщину, я тоже в большом возрасте, но я вам скажу так, что Ельцин, он, в общем-то, трус. Вот, по всей его поведению с ЦК КПСС там, и все такое прочее. Просто его выдвигают, вот там такой он смелый был и так далее, и так далее. Ну, в общем, он это просто чучело революции, можно сказать.
Но памятник при этом не трогаем. То есть, несмотря на ваше негативное отношение к нему, так или иначе, это память эпохи.
Ну, в общем-то, это память самая худшая, что было бы в нашей эпохе. Самая худшая. Он отбросил нашу страну черная куда.
Спасибо, принимается. Ну и еще один последний резюмирующий звонок нашего слушателя. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я считаю, что Сергей, да. То, что построено, конечно, надо оставить, но вот, как бы я поменял тематику. Вот музей, все-таки вот есть такой музей, музей ГУЛАГа, допустим. Музей Ельцина, вот что-то вот вроде этого, я считаю, что надо сделать. Вот, то, что произошло со страной, разруха, которая там миллионы населенных пунктов, ну не миллионы, тысячи исчезли с красной нашей страны. Миллионы людей остались без жилья. Но то, что произошло с народом, вот, не знаю, как-то экспозицию вот надо менять, потому что вот это торжество, то, что там одно торжество, то, что произошло, в действительности в народе-то, понимаете, людей вот на мякине не проведешь на это.
Спасибо, принимается. Ну и Анна на всякий случай уточняет, какой комсомол при Ельцине? Анна, ну комсомол в то время уже, предположим, потихонечку умирал, но комсомольцы-то жили, а некоторые из них еще и расцвели. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас, наконец, уже не об истории, а о делах текущих, в частности, о деньгах. ЦБ допустил санацию новых крупных банков. Центробанк допускает возможность санации крупных банков помимо открытия и Бинбанка. Об этом журналистам заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. ЦБ не исключает возможности дальнейшего применения нового механизма оздоровления. Он создавался как системное решение для будущих проблем, признаки которых могут быть сейчас, а могут быть обнаружиться позднее, ответил первый зампред Банка России на вопрос, есть ли еще крупные банки, которые будут санированы. Тулин отметил, что главная задача ЦБ заключается в недопущении макроэкономической нестабильности. Выбор между отзывом лицензии и санацией он назвал выбором между двумя плохими решениями, поскольку неплатежеспособность банка всегда означает убытки для общества. Для банков самое худшее уже случилось, таких как открытие Бинбанк, сказал Тулин. В середине августа, напомню, в письме для клиентов аналитика Альфа-Капитала Сергей Гаврилов писал, что четыре крупных банка – это открытие, Бинбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк – считаются наиболее рисковыми. Ну и сейчас на связь с нами выходит Виктор Четверяков, президент Национального рейтингового агентства, эксперт по банковскому бизнесу и страхованию. Виктор Николаевич, здравствуйте. Виктор Николаевич. Сейчас попробуем перезвонить. Да, вот сейчас как будто бы связь появилась. Алло. Была да исчезла. Я напомню, что уже с открытием и Бинбанком санация случилась. Многие эксперты называли это решение Центробанка спорным, поскольку, по сути, он занимался за счет своих средств спасением этих финансовых организаций. Насколько это было обосновано, чтобы с помощью средств Банка России каким-то образом закрывать проблемы существующих финансовых организаций? Ну, попробуем об этом как раз и поговорить с экспертом, президентом Национального рейтингового агентства, экспертом по банковскому бизнесу и страхованию Виктором Четверяковым. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Николаевич, если ЦБ намерен и дальше использовать схему санации, которая была использована с открытием и Бинбанком, означает ли это, что в ЦБ считают эту схему удачной?
Ну, вероятно, что да, если так центральный банк согревается, то делать и дальше. Хотя сам центральный банк заявлял, что для того, чтобы саму процедуру санации закончить, потребуется где-то год примерно. Пока прошло всего 2 месяца. Ну, видимо, сам механизм уже отработан, оказался.
А когда его успели отработать, просто мне очень понятно. Это случилось совсем недавно, что с открытием, что с Бинбанком. Много вопросов у экспертов возникло из серии «А вдруг с чего спасать какие-то конкретные банки, а другим давать тонуть?» А вам понятен этот механизм или, по крайней мере, где, когда вы его успели отработать?
Ну, на самом деле, механизм, я бы так прям не придавал значения, что это какой-то глобальный какой-то механизм, там, экономический и прочим. Это просто набор определенных мер, которые способствуют финансовому оздоровлению. У каждого банка они могут быть несколько разные. Но, как правило, требует вмешательства управления банка и, соответственно, некоторые финансовые вливания, там, поддержку ликвидности, там, дорезервирование и так далее. То есть, в принципе, сам по себе механизм понятен. То есть, как, что надо делать, чтобы банк оздоровить, в общем-то, понятно. Другой вопрос, что, конечно, для того, чтобы все-таки стало ясно, что действительно эффективно, необходимо, наверное, все-таки прошел какой-то срок и была какая-то завершена хотя бы одна санация вот, под управлением этого фонда.
Ваше мнение, на кого вот эта схема, это лекало санации, может быть еще распространено? По крайней мере, не называя, возможно, конкретные банки, но их масштабы.
Ну, вот скажем так, что изначально вот этот механизм санации, он подразумевался, конечно, только в отношении системно значимых банков. Это достаточно крупные все банки. И, в принципе, перечень их есть, он на сайте Центрального банка. Вероятно, любой из них может быть там финансовый, ну, как бы, к нему применен механизм финансового оздоровления.
Но ресурсы же тоже как будто бы не безграничны. Или вот для санации точно хватает всего?
Ну, я так понимаю, что все-таки речь идет не о том, чтобы все банки санировать и оздоровить, которые сейчас есть в этом списке, остались, да, после санации, там, открытия. Дело в том, что, наверное, Центральный банк как-то централизует, ну, хочет делать это точно, во-первых, с одной стороны, да, с другой стороны, он все-таки будет руководствоваться там, насколько действительно банк нуждается в такого рода оздоровлении. То есть нельзя сказать, что все банки, то есть внешне сейчас это вообще никак не видно. Это исключительно централизованная работа самого банка, вот центрального банка, простите за тавтологию, который занимается, вот, реализует этот механизм финансового оздоровления в зависимости от той информации, которая есть.
И все-таки мне по-прежнему непонятно, если берем вот существующий механизм санации, чем это отличается от, например, национализации?
Ну, все-таки механизм санации... Национализация — это просто... Как я понимаю, это просто когда забирается все у акционеров банка, а санация все-таки может подразумевать, что акционеры могут оставаться также наряду с фондом, который будет входить. Но, правда, пока такой механизм еще не реализован. Пока мы имеем вот две первых банковские группы, которые мы видим, и там управление было полностью взято специалистами Центрального банка, поэтому... Все-таки это не совсем национализация, это не отбор в пользу государства, а это попытка действительно оздоровить финансовую организацию. Там.
За счет государства?
Ну да, но получается единственное, вот здесь нюанс, что за счет государства. Раньше АСВ рассматривал как сторонних инвесторов, а теперь это как бы государство само, как эффективное, как оно считает, управляющее, вмешивается в управление коммерческой организацией. Вот получается так.
Последние годы много говорилось о том, что государства слишком много в нашей экономике, в том числе в финансовом секторе, указывали и на банки с государственным участием, где контрольный пакет у государства находится, а сейчас получается еще более сильный перекос. Когда маятник качнется в обратную сторону, и видите ли вы этот горизонт?
Ну, на самом деле, такие как бы комментарии, что экономика достаточно сильно перегружена государственным участием, делали и международное рейтинговое агентство уже неоднократно, когда пересматривали рейтинги. И пока, на самом деле, тренд такой, что как в банковском секторе, так и в экономическом, к сожалению, ну, не знаю, может быть, или тут есть какой-то обратный взгляд на это, ну, доля государства, она растет. И пока, мне кажется, она будет увеличиваться, но пока я горизонта не вижу.
Спасибо. Я напомню, это был Виктор Четверяков, президент Национального рейтингового агентства, эксперт по банковскому бизнесу и страхованию. Еще раз напомню, первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин сегодня анонсировал возможность использования механизма санации для других банков, если у них возникнут проблемы. Я напомню, что в их числе, кроме открытия Бинбанка, перечислялся, например, Московский кредитный банк и Промсвязьбанк, но не официально, не Центробанком. Поэтому будет ли этот механизм применен для них, пока вопрос остается открытым. Сейчас 16:30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Сразу прошу прощения у нашей аудитории за те технические неполадки, которые случаются у нас во время телефонных разговоров. Наши инженеры сражаются с этой проблемой для того, чтобы ее уже, наконец, решить. Пока мы с вами вместе сражаемся за счет того, что терпим пока эту проблему, но так или иначе получаем полезную информацию. Пойдем дальше. Автодилеры попросили Медведева увеличить господдержку автопрома. Российские автодилеры попросили премьер-министра сохранить господдержку отрасли и увеличить размер субсидий на 2018 год. Сокращение такой поддержки может привести к снижению продаж автомобилей, предупреждают они. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» представляет интересы 3500 автодилеров, обратилась к премьер-министру с просьбой продлить программу господдержки автомобильной отрасли на следующий 2018 год. Письмо президента ассоциации Олега Масеева было направлено Медведеву в пятницу 3 ноября. Сейчас Олег Масеев, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры», с нами на связи. Олег Евгеньевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Можете пояснить, чего вы конкретно хотите от правительства? Какую поддержку именно взыщете?
Мы хотим, чтобы сохранили программы поддержки автопрома в части рыночной ее составляющей. Это то, что касается программ льготного лизинга и вот тех спецпрограмм «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». И по этим спецпрограммам, собственно говоря, хотелось бы увеличения, потому что мы видим, что те деньги, которые были выделены в этом году, закончились за 4 месяца. Вот. Ну и с учетом той суммы, которая была на программу утилизации, соответственно, если программа утилизации на следующий год не продлевается, то эти деньги перераспределить тоже на какие-то целевые рыночные программы. Мы готовы участвовать там в разработке их. Вот, потому что идея там Минэко перераспределить поддержку в сторону там создания электрокаров, автопилотов и так далее, но в нынешней ситуации нам кажется странной, потому что рынок еще не восстановился до конца, и, собственно говоря, нужно думать о том, чтобы вот тот тренд, который в этом году положительный есть, в следующем году сохранился.
То есть Минэкономразвитие хочет вкладывать в перспективные разработки. Вы настаиваете на том, чтобы оживили рынок, по крайней мере. А до каких значений вы хотите оживить этот рынок?
Ну, собственно говоря, потенциал рынка у нас при нынешней покупательной способности, наверное, там сейчас где-то в районе 2 миллионов. Соответственно, в этом году там будет продано чуть больше 1,5 миллионов. Если мы не будем поддерживать рынок в следующем году, то мы можем увидеть в лучшем случае ноль, а то и сокращение рынка. А вкладывать в перспективные разработки действительно надо, но это и так делают сами производители. И там есть программа поддержки субсидирования инвест-кредитов, собственно говоря, которая работает.
Да, я просто пытаюсь понять еще эффективность. Вы говорите о том, что эти средства были потрачены, например...
Работа показывает, что эффективнее поддерживать рынок, а не субсидировать производителей. Поэтому, собственно говоря, если мы говорим про ту же эффективность, Минпромторг не раз показывал цифры, говорящие о том, что деньги, потраченные в субсидирование вот этих рыночных программ, за счет налогов окупаются. а деньги, потраченные в субсидирование производителей, ну, возможно, окупятся когда-нибудь повышением налогов, но это будет когда-то, а не сейчас.
Почему вы на этом настаиваете? Какая выгода у автодилеров? Насколько это их выручает?
Ну, мы за кризис потеряли больше тысяч дилерских центров, а это 100 тысяч человек работающих, потеряли работу. Соответственно...
Олег Евгеньевич, вы пропадаете. Это президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Масеев. Сейчас попробуем с ним еще раз связаться для того, чтобы закончить разговор. Настаивают в ассоциации на том, чтобы продлили программу поддержки продажи автомобилей в Российской Федерации, настаивают на том, что по ряду программ вообще имеет смысл увеличить финансирование их. В частности, речь идет о программе «Первый автомобиль». Это скидка при покупке первого автомобиля в жизни. Или «Семейный автомобиль». Это для семей с двумя и более детьми. Кроме этого, в программе, которая, по мнению автодилеров, нуждается в поддержке, есть еще льготный лизинг «Свое дело» для малых и средних предприятий, «Российский фермер» для сельхозпроизводителей и «Российский тягач» – это представляется скидка на тягачи. Сейчас Олег Масеев, президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры», вновь с нами на связи. Олег Евгеньевич.
Да.
Да, слышите сейчас.
Да, да.
Я пытаюсь просто понять, вот в этом полутора миллионе автомобилей, которые проданы, в их стоимости, сколько примерно тех средств, которые выделяет государство, если попытаться это в среднем поделить на все автомобили, вот в одной машине, сколько средств и от государства?
Ну, так сложно посчитать. Но смотрите, у нас государство на рыночные программы выделило в этом году по 10 миллиардов на льготный лизинг и льготное кредитование, 7 миллиардов на спецпрограммы и 17,5 миллиардов на программу утилизации. То есть итого получается у нас 20 плюс 17,5, 37,5, 44,5 миллиарда. А рынок общий больше триллиона. Вот, ну, соответственно...
Ну, там больше 10 тысяч рублей в каждой машине получается, если так, в среднем.
Ну, если в среднем, но это же средняя температура по больнице.
Безусловно.
Эти же программы не на все автомобили распространяются. Они поддерживают... собственно говоря, те автомобили, которые произведены на территории Российской Федерации, и то там далеко не все машины попадают.
Да, я просто пытаюсь понять, почему автопроизводители не вышли вместе с вами, если это выгодно в том числе и им. У них какие-то свои требования?
Да нет, почему? Автопроизводители, насколько мне известно, тоже поддерживают программу, продление программ господдержки рынка, поэтому я не думаю, что они как-то по-другому эту ситуацию оценивают.
Но если вы написали письмо, означает ли это, что по вашей информации программу поддержки автопродаж решили свернуть, или вы на всякий случай его написали?
Ну, во-первых, обсуждения по поводу сворачивания, они идут, то есть были заявления Минпромторга и заявления Минэкономразвития, просто в правительстве считают, что тот рост, который сейчас показывает авторынок, говорит о том, что тренд на восстановление уже стабильный. Ну и, соответственно, нет смысла в продолжении там значительной поддержки именно рынка. Но если мы посмотрим на статистику, то там почти каждый второй автомобиль в этом году продается с использованием программы господдержки. Понятно, что если их отменят не все владельцы, потенциальные покупатели откажутся от покупки, но примерно треть, а это там порядка 200 тысяч потенциальных клиентов, могут отказаться. То есть они либо продлят срок владения нынешним автомобилем, либо переключатся на вторичный рынок. А это существенная цифра для рынка.
Спасибо. Спасибо. Это был Олег Масеев, президент Ассоциации российских автомобильных дилеров.
Слушать. Думать. знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня замглавы Госсовета Крыма Рамзи Ильясов поддержал идею отменить указ Президиума Верховного Совета СССР, по которому полуостров передали Украинской ССР. Об этом сообщает РИА Новости. Ну и напомню, что ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Россия, как преемница Советского Союза, должна отменить акты 1954 года. По его мнению, это позволит пресечь результат разговора, что граждане России или забрали, или российские власти забрали чью-то землю. Идея имеет право на жизнь, и, наверное, это стоит принять для морального удовлетворения, но для западных стран это не будет являться основанием прекратить свои политические игры и риторику вокруг Крыма, сказал Ильясов. По его словам, Россия все равно не должна доказывать, что полуостров является ее частью. Ильясов добавил, что необходимо сконцентрировать усилия на преодоление санкций, наложенных западными странами против полуострова. Ранее сообщалось, что в Крыму вскрыли схемы дискредитации полуострова, но это, что называется, другая история. Что касается возвращения Крыма, то здесь юридическая баталия ведется давно. Я напомню официальную позицию Министерства иностранных дел Российской Федерации. Там отказываются говорить о том, что присоединение Крыма к России было противозаконным, ссылаясь на различные международные соглашения. Противники этого акта ссылаются на Будапештский меморандум, где Российская Федерация обязалась сохранять в границах Украину. Ну и сейчас с нами на связи Константин Затулин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Константин Федорович, здравствуйте. Да, и когда вы предлагаете вернуться к тому документу, который был принят еще в 1954 году, вы полагаете, что если Российская Федерация в одностороннем порядке его отменит, расторгнет, то это будет каким-то юридическим основанием для того, чтобы Крыму вообще никаких вопросов не было?
Да нет, ну я не хочу, чтобы вы меня представляли каким-то наивным человеком, который полагает, что от того, что мы примем такое решение, все вдруг переменится и наступит тише, гладь и Божья благодать. На самом деле речь идет о том, что мы хотим вырвать один из аргументов из всей конструкции, которая создана Украиной, и на Западе она в ходу, которая утверждает, что Крым аннексирован, он являлся жертвой агрессии и так далее. Я хочу лишь доказать вещь, которая мне очевидна, что в течение всего периода с 1954 года Крым на незаконных основаниях числился за Украиной, что в Украинской ССР, что потом в незалежной украинской державе. И таким образом вырвать аргументы с той риторики, с того риторического ряда, который адресован к нам и основывается на том, что мы у кого-то забрали, украли, аннексировали родную Украине землю.
Когда вы хотите убрать вот этот риторический аргумент у своих оппонентов, не занимаетесь ли вы одновременно сами риторикой? Потому что каковы есть юридические механизмы для того, чтобы ваше решение воплотить в жизнь?
Ну, во-первых, я хочу бы обратить ваше внимание, что почему-то ни у кого не возникало этого вопроса, когда и в Советском Союзе, и в Российской Федерации, например, осуждали пакт Молотова-Риббентропа, который стал реальностью в результате событий начала Второй мировой войны. Почему-то считали, что это просто необходимо для того, чтобы, ну, как говорится, вернуться к истокам и начать новую страницу в отношениях. В данном случае речь идет о том, что Россия является, это всем очевидно, продолжателем и преемником Советского Союза, не только когда дело касается мест ООН, но, например, когда дело касалось советских долгов. Мы их выплачивали, Российская Федерация. Поэтому наше федеральное собрание, как мне кажется, вправе принимать решения, связанные с наследством бывшего советского законодательства, и принимать решения как правопреемник Советского Союза. У нас ведь действуют сегодня до сих пор, наряду с российскими законами, советские законы, которые не отменены, ну, в каких-то своих параметрах. Поэтому я не вижу здесь никакой формальной ошибки. Кстати, кроме нас этого никто и сделать не может, потому что никто, кроме нас, не является правопреемником Советского Союза, кроме Российской Федерации.
Ну и какой будет смысл в итоге? Просто если... Ну, это выглядит так, как будто бы, если бы Российская Федерация отменила акт Молотова-Риббентропа. Ну, как бы смысла уже нет.
Нет, смысл есть. потому что кроме морального значения этого, я еще раз хочу подчеркнуть, это означает, что в 2014 году мы не только историческую справедливость восстановили, которую кто-то может отрицать, но мы фактически как бы восстановили законность в том, что касается принадлежности Крыма России. Это не мелочь. И если вы участвовали в дискуссиях, которые нам приходится вести постоянно, на международных, например, парламентских площадках, с общественным мнением работая, со средствами массовой информации, вы бы, наверное, обратили внимание, что это один из главных посылов эмоциональных даже украинской пропаганды. У нас забрали нашу родную Ялту, наше родное Черное море. С каких пор оно стало родным и почему оно принадлежит Украине?
Ну так отсылка чаще ведется не к тому, что случилось в 1954 году, а к Будапештскому меморандуму, разве нет?
Ну, Будапештский меморандум один из многих документов, который был в 90-е годы подписан. Почему бы и не вспомнить о договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, который был подписан между нами и Украиной в 97-м, ратифицирован в 99-м. Здесь речь идет о том, что с самого начала пребывание Крыма на Украине, даже в Украинской ССР, было незаконным. Ни мой, ни ваш... Там отец, дед никому не давал согласия на передачу Крыма Украине, живя в Советском Союзе в 1954 году. Его не спросили по этому поводу. Решение Верховного Совета СССР, который это решение принимал по наущению Хрущева и Политбюро, не имел никакого юридического права это делать. Мне было бы очень любопытно в связи с обсуждением этого вопроса выслушать аргументы, например, украинской или чьей-то иной стороны, западной, что решение... генеральных секретарей 50-х годов – это верх юридической чистоты и правильности. Вот ну, это было бы любопытно.
Да, и просто в качестве уточнения, вы сами будете инициировать запуск вот этого юридического механизма или нет?
Я сам буду инициировать запуск этого обсуждения. Я пытался это сделать, будучи членом общественной палаты, проводя примерно 2 года назад слушание на этот счет. Но тогда возобновляла точка зрения, и не на слушаниях, кстати. На слушаниях я получил поддержку, а вот в каких-то высоких кабинетах точка зрения, ну вот мы вопрос о Крыме решили, возвращаться мы не будем. Дело в том, что мы все равно к нему возвращаемся, вопреки мнению высоких кабинетов, которые отгородились или отгораживаются от нас там вертушками, секретаршами и так далее. Мы все время возвращаемся. У нас кандидат в президенты, который стремится стать кандидатом, еще не стала, Ксения Собчак, как вы знаете, вернула тему Крыма в общественное обсуждение и так далее. Давайте, наконец, разберемся. Мы что, что-то чужое забрали в 2014 году? Или, на самом деле, у нас в свое время увели Крым из-под носа, благодаря тому, что решение принималось через год после смерти Сталина, и все ходили по струнке.
Спасибо. Это был Константин Затулин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и последняя новость. Европейский суд по правам человека принял к производству жалобу от компании «Созидание», здание, которое было снесено в Москве в ходе «Ночи длинных ковшей». Об этом РБК сообщил адвокат Рубен Маркальян, который представляет интересы компании. Речь идет о трехэтажном капитальном строении площадью 13 тысяч квадратных метров, располагавшемся над входом на станцию метро «Южная», которая простояла 13 лет. Сейчас Европейский суд по правам человека принял к производству жалобу, а что будет дальше, как раз и уточним у Рубена Маркарьяна, который представляет интересы компании «Созидание». Рубен, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Хочется уточнить, если Европейский суд по правам человека принял к производству жалобу, означает ли это, что да, по этому поводу состоится судебный процесс?
Ну, разные бывают варианты. Если Российская Федерация признает эту жалобу, то и не состоится никакого судебного процесса. Там и признавать-то нечего, там все очевидно. Если не признает, значит, судебный процесс в порядке, установленный в ЕСПЧ, состоится. Я полагаю, что он будет положительным в нашем отношении.
Требует что, компенсацию или вернуть здание, которого уже нет?
Ну, здание-то, которого нет, не вернешь. Поэтому требования как звучали к московскому правительству о компенсации ущерба, так они и звучат. Ведь доступ к правосудию был закрыт судебным решением Мосгорсуда, к котором мы не принимали участие, поэтому не смогли оспорить 829-е постановление. Вот. А арбитражные суды нам отказали в связи с тем, что московские власти действовали на основании своего же законного постановления, которое мы не смогли обжаловать, потому что нас туда в этот суд не пустили. Это называется доступ, затруднение к доступу к правосудию. Это основной принцип судопроизводства, который был нарушен. Почему мы, собственно, в ЕСПЧ и пошли.
Спасибо. Это был адвокат Рубен Маркарьян. Ну а сейчас история Ижевской легенды.